Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня на библейском лектории «Радио «Радонеж» мы продолжаем беседы в общем цикле бесед «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». Сегодня у нас будет 15-я беседа по заявленной теме. И мы читаем Священное Писание, книга Бытия, 25 глава, 24 по 26 стих. «И настало время родить ей, то есть Ревеке, жене Исаака, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою своею за пяту Исафа, и наречено ему имя Иаков». Имя Исав означает «косматый» и может быть переведено как «бесенок». Сравните. «Но будут обитать в нем звери пустыни, и домы наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые, то есть бесы, будут скакать там». Книга пророка Исаии, 13 глава, 21 стих. Святитель Иоанн Златоуст так толкует слово «косматые», а Акила говорит: «волосатые косматые демоны». Симах и Феодотион – мохнатые волосами демоны и онокентавры. Таковы бывают по большей части юноши, преданные свирепым страстям. Златоуст продолжает: «Они скачут и прыгают, необузданно носясь всюду и немало не заботясь о должном. А виноваты в этом их отцы. Своих конюхов они заставляют укращать лошадей с великим тщанием и не позволяют долгое время молодым коням оставаться неукрощенными, но в самом начале обуздывают их, и все другие средства употребляют для их укрощения, а на детей своих долгое время смотрят равнодушно, когда они живут необузданно, не имея целомудрия, бесчестят себя, предаваясь любодеянию, играм, посещая бесчисленное зрелище». Конец цитаты. Блаженный Августин пишет: «Я еще вчера обратил внимание вашей святости на причину того, почему старший сын носит имя Исав, которое заключается в том, что нельзя стать духовным, разве только перестав быть плотским. Если же кто упорствует в помышлениях плоти, тому вечно оставаться Исафом. Но если кто станет духовным, то тому всегда быть младшим сыном. но тогда младший станет старшим, в то время как тот обладает приоритетом по времени. Этому принадлежит приоритет в добродетели. Конец цитаты. И мы читаем далее то, что мы уже прочитали. «Потом вышел брат его, держась рукой своей за пету, Исафа, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились от Ревеки». Бытие 25-26. Имя Иаков происходит от слова «акев», потому что он схватил за пятку, запнул, обошел, обманул, и означает «обманщик». Позже имена братьев поменяются на другие, более соответствующие их внутреннему состоянию. Обманщик Иаков станет воином Божиим, Израиль, а к имени Бесенок Исав прибавится красный. Здесь мы сталкиваемся с очень интересной проблемой. В Новом Завете сказано: «Ибо когда они, то есть Исав и Яков, еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, Иакова я возлюбил, а Исафа возненавидел». Послание к римлянам, 9 глава, 11-13 стих. Так сказано у апостола Павла: по какой причине Бог возненавидел одного из детей до рождения, а другого возлюбил? Для истолкователей это всегда была сложная проблема. Почему, прежде чем они родились, не сделали ни худого, ни хорошего, Бог возлюбил Иакова и возненавидел Исафа? Евреями по этому поводу была придумана очень страшная сказка, Мидраш. Когда дети находились в чреве у матери, они начали спорить о первородстве. Иаков говорит Исафу: «Я должен быть первым сыном, потому что есть пророчество о том, что я буду патриархом». Тогда Исав говорит: «Если ты не уступишь мне первородство, не дашь первому родиться, я убью нашу мать, она умрет во время родов». Тогда нерожденный Иаков говорит нерожденному Исафу: «Ладно, только пощади мою мать, она же и твоя мать, вступай на свет первым». Вот такая сказка с тонким подтекстом. Новый Завет предлагает другое объяснение: «Ибо кого он, то есть Господь, предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Послание к римлянам, 8 глава, 29-30 стих. Преподобный Анастасий Синаид предлагает нам следующее рассуждение. Например, Бог предузнал неспособность к покаянию фараона и ожесточил сердце его, так что он стал преследовать Израиля и был потоплен в море. Также Бог предузнал прямоту Иеремии, пророка, и от чрева матери предопределил ему быть пророком, осветив его. Смотрите, Иеремия 1.5. И еще, он, Господь, предузнал нечестивость содомитов и предопределил их быть сосудами бесчестия, предназначенными для сожжения. Наконец, он, Господь, предузнал покаяние апостола Павла и предопределил ему быть избранным сосудом. Смотрите книгу Деяний 9.15. Конец цитаты. Имеется в виду то, что как вездесущий Бог присутствует одновременно в каждом мгновении времени и каждой точке пространства. Для него наш первый вздох и последний выдох – это такая же реальность, как теперешнее настоящее, условно настоящее. Но это никак не ограничивает нашей свободной воли, ибо мы-то существуем как существа тварные, существуем во времени и пространстве, и свое решение принимаем самостоятельно. Сказано: это Пятикнижие Моисея. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по всем путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею». Книга Второзакония, 30 глава, 15-16 стих. С другой стороны сказано: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Псалом 50 стих 7. Действительно, братья и сестры, какие-то качества уже заложены в плоде. Блаженный Августин, когда писал свою исповедь, решил покаяться буквально во всех грехах, какие только может человек иметь. Он каялся даже в тех грехах, о которых он не помнил. Например, он пишет в своей исповеди: «Так рассказывали мне обо мне, и я верю этому, потому что тоже я видел и у других младенцев. Сам себя в это время я не помню. И вот постепенно я стал понимать, где я. Хотел объяснить свои желания тем, кто бы их выполнил, и не мог, потому что желания мои были во мне, а окружающие вне меня. Я барахтался и кричал, выражая немногочисленными знаками, какими мог и насколько мог, нечто подобное моим желаниям. Но знаки эти не выражали моих желаний. И когда меня не слушались, не поняв ли меня, или чтобы не повредить мне, то я сердился, что старшие не подчиняются мне, и свободные не служат, как рабы, и мстил за себя, плача». Конец цитаты. Далее мы читаем такие радостные слова: «Дети выросли». Книга Бытия, 25-27. Наконец-то дети выросли. Здесь не дается описание событий, как все происходило. С 12 по 50 главу книги Бытия, как мы уже установили, это история одной семьи. Настоящая семейная сага. Апостол Павел пишет: «Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры хуже неверного». 1 Тимофея 5:8. Объясняя, почему подобный хуже неверного, блаженный Феофилакт пишет: «Потому что последний, если и презирает чужих, то, по крайней мере, не презирает близких себе, конечно, побуждаемый природой, а он нарушает и закон Божий, и закон природы, и поступает несправедливо. Кто же поверит, что такой человек может быть милостивым к чужим? А если он действительно милостив к чужим, то не тщеславие ли это? Поразмысли, если хуже неверного тот, кто не заботится о домашних, то куда причислить того, кто обижает своих? Ведь всякому для спасения недостаточно своей собственной добродетели, если он сам, будучи добродетелен, не учит и не убеждает быть таковыми своих родственников». Конец цитаты. В Новом Завете семья называется домашней церковью. Это очень важно усвоить. И далее. «Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, а человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах». Бытие 25:27. Здесь возникают противоречия: дом, улица, учеба, веселье. Есть такая проблема у современных детей. Так вот, Исав живет на улице, он уличный мальчишка. А Яков, как бы сейчас сказали, маменькин сыночек, домашний мальчик. Но это на первый взгляд. Еще более внимательно надо посмотреть на то, кого напоминает Исав, о котором сказано, что он был человеком искусным в звероловстве, человеком полей. Видно, что он напоминает Немрода, организатора построения Вавилонской башни, того самого Немрода, который был создателем Первой империи, конфедерации царств против Бога, прообраз Антихриста. О нем также говорится о Немроде, что он был сильный зверолов пред Господом Богом, потому и говорится «сильный зверолов, как Немрод». Бытие 10.9. Святитель Иоанн Златоуст говорит о Немроде, что искусный зверолов выполнял функции палача. Если кто-то нарушал законы Божии, то он того находил и казнил, а потому что задача государства – наказывать и казнить злодеев. Смотрите послание к римлянам 13.4. Но большая часть отцов говорит, что Немрод, искусный зверолов – это прообраз Антихриста. Он уловлял в свои сети не только животных, но и людей. Исав – это как бы продолжение линии нечестивого Немрода. Оба истолкования верны, если бы Исав, так похожий на Немрода, использовал свою врожденную агрессивность для борьбы с противниками божественного закона, защищал бы общину Бога, то о нем можно было бы сказать, что он нашел свое призвание, но, увы. Библия учит нас, что если человек имеет дурные наклонности, но пытается исправить их или перенаправить в правильное русло, то это может принести ему благословение. Например, апостол Павел, когда он еще был гонителем Савлом, имел ревность не по рассуждению, и Господь, призвав его, направил его ревность в нужное русло. Сказано: «Каждый оставайся в том звании, в котором призван, рабом ли ты призван, не смущайся». Первое послание к Коринфянам, 7 глава, 20-21 стих. Это значит, что мы можем использовать любые недостатки нашего положения в настоящем для того, чтобы сделать их преимуществами в будущем. В утренних молитвах мы находим такие слова: «Сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, якуже возлюби иногда той самый грех, и паки поработайте тебе без лес». Без лености, точно якоже по работах прежде сатане листивому. Конец цитаты. Иными словами, если бы Исав направил свои врожденные склонности в правильное русло, то он, внук Авраама и сын Исаака, смог бы прожить жизнь богоугодную. Но этого не произошло. Итак, дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Яков человеком кротким, живущим в шатрах. Слово, которое переведено у нас как «кроткий», может быть понято и как «цельный». В своей жизни Яков исполнит божественное предназначение. Что значит «живущий в шатрах»? Здесь имеются в виду шатры, в которых обитала премудрость, то есть школа, бейт. В случае с Иаковом это шатры Сима, Шема и Авраама. Помните, да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых. Бытие 9.27. Шатры Сима – это Библия, написанная лицами еврейской национальности, а сыны Иафета – это мы, европейцы, поскольку мы вошли в это наследие, получив от апостолов священную книгу в свое достояние. Таким образом, Иаков, живущий в шатрах, это не просто маменькин сынок, а богослов. Вспомним, как Исаак вышел в поле поглумиться. Смотрите, Бытие 24.63. Славянское слово «поглумиться» означает «думать о божественном», «богословствовать». То есть Исаак был богословом, пребывал в богомыслии. Иаков, его сын, тоже глумится, размышляет, он богослов. Он не бегает по улицам, а изучает закон Божий, Божьи уставы, Божьи постановления. Кто-то из вас скажет: а откуда он все это взял? Это у нас теперь можно пойти и купить Библию, комментарии к Библии, что-то еще. Да, он, собственно говоря, все это имел. Это, вот смотрите, например, про Авраама сказано: «За то, что Авраам, отец твой, послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои». Бытие 26.5. Повеления, уставы, законы. Это три уровня всей законодательной системы закона Божия. Нам очень важно осознать, что эти люди были учеными людьми, пребывавшими в шатрах своих и изучавшими глаголы Божии. Когда умер Авраам, Исафу и Иакову было по 15 лет. Авраам обучал их Божьим повелениям, уставам, законам, которые сам исполнял. Он обучал, как их понимать, как исполнять. Но ученики бывают разные. Один в шатре сидит, не убегает из-за парты от своего дедушки Авраама, а другой бегает по улице в стране далече. Обучение начиналось в еврейском народе с 5 лет. Следовательно, 10 лет они были в школе Авраама. Анкелос, начало второго века нашей эры, так и интерпретирует данный текст. «Мальчики выросли, Исав стал ловким охотником, человеком, который выходит в поле, а Иаков человеком тихим, он служил в доме учения». Конец цитаты, это Таргум Анкелоса. Исаак любил Исафа, Бытие 25-28. Вот тут непонятно. Казалось бы, Исаак, сам пророк Божий, патриарх Божьего народа, должен любить Иакова, который занимается исследованием закона Божьего, служил в доме учения, как мы читаем в Таргуме Анкелоса. Но он любит больше Исафа. Здесь дается даже пояснение, почему. Исаак любил Исафа, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. Бытие 25-28. Если мы примем буквально этот текст и так интерпретируем его, то личность Исаака меркнет. Он любит Исафа из-за неких гастрономических предпочтений, потому что тот хорошо готовит мясо. В этом случае к нему применимы слова «даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают, то есть искажают дело правых». Книга Исход, 23 глава, 8 стих. Позже Исаак ослепнет, и буквально. В идеале родители должны одинаково хорошо относиться к своим детям, никого не выделяя и никем не пренебрегая. Святитель Амвросий Медиоланский писал: «Пусть равная мера любви согревает детей. Если какая-либо черта в ребенке, который более ласков и больше похож на тебя, в большей степени притягивает твою любовь, то справедливость должна быть равной по отношению ко всем». Это из работы Амвросия Медиоланского, которая называется «Об Иакове и блаженной жизни». Но на самом деле все сложнее. Давайте вспомним. Ной знает, какие животные чистые, какие нечистые. И Авель знает, как приносить жертву от первородных стада своего и от тука их. Как сказано в книге Левит, «И принесет он из мирной жертвы в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях». Левит 3.3. Естественно, что они передавали эти подробности, то, что называется священным преданием, из уст в уста. 15 лет Иаков и Исав наблюдали, как все это делал Авраам. Он обучал их, возможно, с 5-летнего возраста до 15 лет. Представляете, иметь такого директора школы, как патриарх и пророк Авраам. У пророков, по-видимому, были так называемые дома сынов пророков, пророческие школы, где обучались отроки с 5 лет. Ученики школ пророков назывались сынами пророков. Вероятно, это ученики, о которых упоминает и пророк Исаия. Исаия 8:16, 54:13. В библейское время уже существовали различные правила обучения и воспитания, основанные на практическом опыте. Юношество обучалось соответственно его возрасту. Смотрите книгу Притч 22:6. Так что слова «Исаак любил Иакова, потому что дичь его была по вкусу его», можно понять и следующим образом. Исаак любил Исафа, потому что тот приготовлял пищу по тем законам Бога, которые были установлены. В противном случае невозможно представить, чтобы патриарх Исаак в то время, когда люди уже знали, какая пища чистая, какая нет, употреблял в пищу что-либо недозволенное. Например, после потопа Бог повелел не вкушать пищи с кровью, не вкушать мясо, отрезанное от живого, когда оно еще живо. Значит, Ной знает, какие животные чистые, а какие нечистые. Хотя они не имели еще пятикнижия Моисея, до которого было далеко, но они все это знали. Поэтому Исаак мог любить Исафа за то, что тот очень хорошо разбирался, какая пища скоромная, какая нет, как можно готовить в постные дни, а как в праздничные, знал правила забоя скота и дичи. Особенно он разбирался в дичи. Для ветхозаветных людей было очень важно знать, какую пищу можно принести в жертву Богу, а какую нет. Поэтому мы можем понять Исаака, почему он дорожил своим сыном Исафом. Иаков изучает в теории законы с дедом, с Авраамом, а Исаф на практике сливает, исцеживает кровь, делая все как положено. Ревека же любила Иакова. Почему? Дело в том, что на Востоке приготовление мяса – это мужское дело. Ревеку, конечно, никогда не допускали до этого. Поэтому она больше общалась с Иаковом, так как он чаще сидел в шатре, занимаясь с дедом Авраамом, пока тот был жив. А потом Исаак обязан был его обучать. Ревека еще и потому могла любить занятия деда и внука, сына и отца, что женщин непосредственно не обучали. И далее мы читаем. «И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову, дай мне поесть красного этого, ибо я устал. От всего дано ему прозвище Едом». Бытие, 25 глава, 29-30 стих. Блаженный Иероним Стридонский так и истолковал слова Исафа «красный» или «рыжий» на еврейском языке будет «Эдом». Таким образом, из-за того, что Исаф продал свое первородство за пищу красного цвета, он получил имя «Эдом», то есть «рыжий», «красный». Конец цитаты. Но, возможно, ситуация была значительно сложнее. Святитель Филарет Дроздов пишет. «Накорми меня красным этим». Исав не называет кушанье свойственным ему именем, потому, может быть, что не знал, из чего оно сделано. Повторение же в речи его выражает торопливость и жадность, и едом, то есть красный. Конец цитаты. Прикидываясь для отца человеком внимательным к вопросам дозволенного и недозволенного, сам он не придавал этим вопросам серьезного значения. Так, лицемеря, он и проник в сердце собственного отца, подслеповатого Исаака. Он любит красное, вид крови возбуждает Исафа. Он пришел с поля, но не поймал ничего в этот день. А Яков приготовил красную чечевицу, похлебку из нее. И сказал Исав Иакову, дай мне поесть красного этого. Ему так этого хочется. Мы тоже в погоне за счастливой жизнью в России в конце 19-го, начале 20-го века увлеклись идеями социализма. Тоже захотели этого красного. Бегали с красными флагами и транспарантами. Ради чего? Ради счастливой жизни? «Мы будем жить во дворцах», — говорили революционеры. «Все будут сыты, обуты, одеты». И вот Исав, духовный потомок Немрода, красного хочет. Его последователи тоже готовы отказаться от первородства, преимуществ веры Святой Руси ради чечевичной похлебки этого красного. Философия и дома живет и в наше время. В пророческих текстах имя Едом означает очень многое, хотя оно уже не связано только с историческим Исафом. Едом – это символ готовности ради земных наслаждений отречься от вечных благ. Власяной покров Исафа и дом этого красного бесенка показывает, что благо животной и скотской жизни для него дороже преимуществ блаженного счастья жизни в Боге и с Богом. Он хочет все получать теперь же и сейчас. И далее, но Яков сказал Исафу: продай мне теперь же свое первородство. Бытие 25:31. Неужели Яков проявляет хитрость? Нет. Яков понимает, что такой человек с такими низкими духовными качествами не может быть лидером столь славной семьи. Он не может быть патриархом народа Божия. Его приоритеты совсем другие. До этого случая Яков никак не оспаривал первородство Исафа. Но теперь, когда он рассмотрел своего брата, то сказал: продай мне теперь же свое первородство. Сейчас. Раньше бы я у тебя этого не просил, но теперь я вижу, теперь я понимаю, как бы говорит здесь он. И далее Исав сказал: вот я умираю, что мне в этом первородстве? Бытие 25:32. С чего началась февральская революция, потом октябрьская революция, были хлебные бунты, люди кричали: есть нечего, зачем нам этот царь? Мы за кем угодно пойдем. Это философия Исафа и красного Эдома. Исав сказал: вот я умираю, что мне в этом первородстве? И далее Иаков сказал ему: поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал Исав первородство свое Иакову. И дал Иаков Исафу хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. Бытие 25 глава, 33-34 стих. Вот что составляет интерес многих людей: есть, веселиться, пить. Это серьезная проблема. И далее. Был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама, и пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал: не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе, странствуй по сей земле. И я буду с тобой и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам всю землю сию и исполню клятву мою, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, дам потомству твоему все земли сии, благословятся в семени твоем все народы земные. Бытие 26 глава, с 1 по 4 стих. Казалось бы, здесь повторяются те же самые обетования, которые были даны Аврааму. Да, но они даны именно в связи с тем фактом, что Исаак не пошел в Египет, хотя об этом голоде сказано: был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама. Почему Моисей напоминает о днях Авраама? Авраам спустился в Египет из-за голодной жизни, и за это последовало Божье наказание. И сказал Господь Аврааму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Бытие 15 глава, 13 стих. Авраам пошел в Египет за хлебом, и евреи переедут в Египет из-за хлеба. Почему мы прочитали: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет? Ответ очевиден. Жизнь под властью хананеян и египтян означает своего рода нахождение в плену у язычников, безбожников, хотя внутренне Авраам, Исаак и Яков, окруженные языческими капищами, были свободны. Они чувствовали себя находящимися под гнетом дьявола и его слуг, подлинно свободными. Верующие становятся тогда, когда ими управляют люди одной с ними веры. И совершенно очевидно, что в отличие от Авраама, Исаак, он не хочет идти в Египет. Господь его остановил Есть точка зрения, что только из-за этого Господь изменил пребывание в Египте с 400 лет на более-менее значимую цифру. Но об этом мы уже как-то говорили. Далее Господь говорит, почему Он благословляет Исаака. «За то, что Авраам, отец твой, послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои». Бытие 26.5. Вы не найдете в книге Бытия того места, когда Господь объяснял бы Аврааму, что такое повеление, уставы, законы со всеми градациями и тонкостями. Однако Бог был истинным наставником Авраама. В Духе Святом Авраам знал закон Бога. То, что мы называем священным преданием, это присутствие Духа Святаго среди народа Божьего. Ведь Дух Святой – это тот, кто научает и наставляет нас на всякую правду. Сказано: «Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Евангелие от Иоанна 14:26. И далее. Исаак поселился в Гераре, Бытие 26.6. Исаак не идет в Египет, а селится в Гераре, где когда-то был Авраам. Авраам намолил и вымолил у Бога это место. На этом месте у Авраама тоже были проблемы, связанные с Сарой. И мы читаем: «Жители места того спросили о Ревеке, жене его, и он сказал: это сестра моя». Здесь он подражает своему отцу. «Потому что боялся сказать: жена моя, чтобы не убили меня, думал он, жители места сего, за Ревеку, потому что она прекрасна видом». Бытие 26:7. Исаак прожил среди хананеян много времени, как и мы с вами с детства живем среди людей разных политических, псевдорелигиозных формаций, немножко не на своей территории, потому что наша территория – это, конечно же, Российская империя. Но тут у нас под ногами какие-то осколки. Далее. «Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекой, женою своею». Бытие 26:8. Сторонние люди, окружающие нас, всегда стремятся найти на нас какой-то компромат. Посмотреть в окно на языке Библии означает то же, что на русском языке посмотреть в замочную скважину. Помните, когда пророк Даниил молился, он открывал окна на Иерусалим, а был указ, что молиться можно только на истукана. Даниил молился на Иерусалим, и за ним подсматривают соглядатаи. Они услышали, увидели, как он молится, записали, наверное, на глиняных табличках: ага, молится, не на истукана, все, сейчас доносчик отправит донос. Смотрите книгу Даниила, 6 глава, 10 по 13 стих. Поверьте, братья и сестры, у нас, верующих, всегда есть недоброжелатели. Люди гневливые будут говорить о нас, что мы раздражительные. Люди блудливые, что мы прелюбодеи, люди нечистые на руку, что мы крадем. Все эти слухи, которые могут ходить вокруг любого из нас, на самом деле не свидетельствуют о нашем состоянии, а указывают на то безнравственное окружение, в котором мы вынуждены жить сегодня среди современных хананеян, как бы на оккупированной территории. Что значит «играет»? Еврейское слово «мецахек» в данном случае означает «ласки между мужем и женой». Авимелех увидел, что Исаак допустил вольности, и понял, что это его жена, никакая не сестра. И мы читаем. «И призвал Авимелех Исаака и сказал: вот это жена твоя, как же ты сказал, она сестра моя? Исаак сказал ему: потому что я думал, не умереть бы мне ради ее. Но Авимелех сказал ему: что это ты сделал с нами? Едва один из народа моего не совокупился с женою твоею, и ты ввел бы нас в грех и дал Авимелех повеление всему народу, сказав: «Кто прикоснется к сему человеку и к жене его, тот предан будет смерти». Бытие, 26 глава, с 9 по 11 стих. Мир, в котором жили те люди, был очень сложным, как и окружение было непростым. Но о самых последних временах мы находим такие слова у пророка Даниила: «И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Книга пророка Даниила, 12 глава, 1 стих. Таким образом, самые тяжелые времена впереди, самые тяжелые испытания, когда придется спасать своих жен, проявлять какую-то хитрость, чтобы на них не нападали, хотя в то время присутствовал страх совершения греха, в отличие от современного нам мира. Сейчас на улицах наших городов, на наших девушек открыто посягают пришельцы. Они позволяют себе мецахек, играть с ними, флиртовать, неприлично заговаривать. Люди не знают уже, что им делать, как им обезопасить своих детей. Поэтому эти уроки Священного Писания имеют практический смысл для нас. Книга Бытия с 12 по 50 главу – это школа выживания верующей семьи в безбожном мире. И далее мы читаем. «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат, так благословил его Господь. И стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше, до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему». Бытие, 26 глава, с 12 по 14 стих. Господь всегда будет заботиться о своих верующих. До конца Господь всегда будет помогать нам. Мы иногда удивляемся, как нам удается выживать в таких тяжелых, сложных социальных условиях. Это Божья помощь. Не может быть слишком открытой, иначе зависть окружающих тогда уничтожила бы нас. Поэтому Господь, если можно так сказать, помогает нам дозированно. Он дает то самое необходимое, в чем мы действительно нуждаемся, как сказано у апостола Павла в послании к Тимофею. «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Первое послание к Тимофею, 6 глава, 8-9 стих. Так филистимляне позавидовали Исааку, который стал великим человеком. И мы читаем: «И все колодези, которые выкопали рабы отца его, при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землею». Бытие 26:15. Все колодези завалили и засыпали землею. Но в той местности колодезь – это источник жизни. А в библейском понимании колодезь – символ чистой воды Слова Божьего, библейского откровения. И чем глубже колодец на востоке, тем чище вода. То есть, чем более глубоко мы погружаемся в библейское откровение, тем более чистым становится восприятие этого откровения. Колодец – это чистая вода. Они засыпали колодцы с чистой водой. Был период в нашей истории, когда храмы были разрушены. И сейчас многие храмы стоят разрушенные, невосстановленные. Как бы колодези благодати и забиты грязью, щебнем, камнем, песком и еще нашим равнодушием, невниманием и трусостью. Когда Исаак сталкивается с этой проблемой, его главная жизненная цель – раскопать колодцы отца, когда нас православных людей, живущих в 21 веке, спрашивают, какую цель вы ставите перед собой? Мы должны знать, что наша цель – расчистить колодцы кристальной воды православного вероучения, удалить из них всю грязь, щебень, чтобы господствовало учение святых отцов, чтобы Слово Божие, чистое, без примесей, было доступно для понимания. А филистимляне завалили и засыпали все землею. Исаак удаляется оттуда и располагается шатрами в долине Герарской, в стороне от самого Герара. И мы читаем. «И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской, и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, отца его, и назвал их теми же именами, которыми назвал их Авраам, отец его». Бытие, 26 глава, 17-18 стих. Надо вернуть, братья и сестры, отцы, надо вернуть имена нашим селам, городам, улицам, если они были переименованы. Исаак был таким человеком. Он выкапывал колодцы, которые язычники забросали грязью, так, как это были колодцы его отца. Наша нация не возродится, пока мы не очистим все святыни русской земли от щебня и мусора, который туда набросали современные нам филистимляне. Исаак понимает, что надо возрождать традицию отца, и мы должны стремиться возрождать традицию отцов. Любовь к Слову Божьему должна наполнять наши сердца. Мы должны углубляться в познание Слова Божьего. Чем глубже колодезь, чем больше усилий, тем будет чище вода. И далее. «И копали рабы Исааковы в долине Герарской, и нашли там колодезь воды живой». Бытие 26:19. Итак, Исаак восстановил все колодези, которые создал его отец, патриарх Авраам, и нашел собственный колодезь воды живой. Очевидно, что опыт богообщения Авраама совершенно самостоятелен и по-своему неповторим. Исаак делает все для того, чтобы не только уберечь и сохранить этот опыт, но и приумножить. Ведь Бог не только Бог Авраама, Он Бог и Исаака. У Исаака есть собственный, непохожий опыт богообщения, как неповторим опыт богообщения каждого человека в его поколении и во всех последующих. Источник колодезь воды живой, который выкопали рабы Исаака, это свидетельство о том, что жизнь продолжается, что идет борьба между магизмом и единобожием, язычеством и монотеизмом. И далее. И спорили пастухи герарские с пастухами Исаака, говоря, наша вода. Бытие 26:20. Им не нужна вода, у них хватало ее в городах. Они спорят, казалось бы, ни о чем. Наша вода. А зачем тогда колодези Авраамовы засыпали? Они хотят завладеть и этим колодезем чистой воды, как сейчас мир хочет контролировать все, в том числе церковь и ее собственность. Они стремятся все держать под контролем, чтобы в нужный момент набросать щебень и грязь в чистые источники нашей русской православной души. И далее. И он, то есть Иаков, нарек колодезю имя Эсек, потому что спорили с ним. Когда двинулся оттуда Исаак, выкопал другой колодезь. Спорили также о нем, и он нарек ему имя Ситна. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодезь, о котором уже не спорили. И нарек ему имя Рехавом, ибо сказал он, теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле. Бытие, 26 глава, 20 по 22 стих. Слово «эсек» означает спор, раздор, ситно, препятствие, а рехавов – пространное место, свободное место. То есть, когда мы прекратим споры «эсек» и препирательство с внешними, мы устраним препятствие, ситно, стоящее на нашем пути, и обретем свободу. Реховов. От власти язычников и безбожников над нами и в нас самих. Свобода от их измов, идеологий и багряного зверя красной большевистской идеологии и лжепророка демократической идеологии, лжесоблазна. Сказано: не давайте святыни псам, не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Евангелие от Матфея 7:6. Но вернемся к нашему повествованию. Что еще могут означать эти колодези? Это стратегические места для проведения миссионерской работы. Лучшее место на Востоке не найти. Что такое колодезь? Это место, где собираются самые разные люди. Человек, контролирующий колодезь, может организовать любые беседы и праздники у колодца. В то время люди не читали газет, не было журналов, не было телевидения, интернета. Были колодцы, у которых они узнавали все. Там пересечение дорог. Тот, кто контролирует колодцы, контролирует ситуацию. Таким образом, все информационные потоки оказались в руках у патриарха Исаака. Он боролся не только за воду. Да много ли надо человеку воды? Ну, 3 литра в день. Можно обойтись даже меньшим. Он хотел контролировать поток человеческой мысли, обмен информацией. Он же Божий пророк. Это был очаг миссионерского служения во имя идеалов единобожия против язычества, а бесы борются с очагами, где распространяется Слово Божие. Они противятся этому, восстают против истины единобожия. Исаак продолжает свое дело, восстанавливает колодцы отца и находит новые. Поверьте мне, чем больше мы, братья и сестры, отцы, углубимся в познание о Боге и Его Слове, тем чище будет вода, тем радостнее будет личный опыт богообщения, но тем с большей ненавистью дьявол будет восставать на нас через своих приспешников, примеры патриархов ветхозаветных. Это примеры бескомпромиссной жизни и борьбы, примеры жизни людей, для которых воля Бога, Божьи постановления, уставы, законы превыше всего. Мы видим, как они похожи друг на друга, как сменяют один другого. Книга Бытия показывает, как одно поколение старших верующих может повлиять на следующее молодое поколение. Мы с вами установили, что когда умер Авраам, Исааку, а Иакову и Исафу было 15 лет. Значит, он их обучал. Потом придет следующее поколение, наступит время, когда Иаков возглавит всю свою общину, а затем наступит день, когда у колодезя Иакова самарянка будет беседовать с потомком Авраама по плоти, Господом нашим Иисусом Христом. Смотрите Евангелие от Иоанна, 4 глава, 6 по 7 стих. Очень знаменательно то, что Исаак обнаруживает источник чистой воды, воды живой, бьющей из-под земли, тогда, когда он раскопал все колодцы своего отца, засыпанные язычниками. Это для нас очень серьезная подсказка. Возрождение России произойдет тогда, когда мы восстановим все оскверненные храмы. Если мы действительно восстановим все храмы, то ситуация изменится. Говоря о храмах, я имею в виду не только те места, где молились наши предки, но прежде всего необходимо восстановить веру в том формате, в котором веровали наши предки. Восстановление храма – это не только восстановление стен, необходимо восстановить то древнее благочестие, которое было на Святой Руси, и тогда мы можем ждать новых благословений от Бога. Сказано: разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. 1 Коринфянам, 3 глава, 16-17 стих. Только когда Исаак восстановил все колодцы своего отца, очистил их от грязи, от того, что туда бросали язычники, Он обнаружил источник живой воды. Если мы ищем возрождение для нашей земли, мы должны понять, что оно происходит, когда мы возобновляем веру наших отцов, как поступал Исаак, восстанавливая колодцы своего отца-патриарха Авраама. Блаженный Иероним, истолковывая стих, и копали рабы Исааковы в долине Герарской, нашли там колодец воды живой, пишет. И здесь вместо долины написано «поток», потому что в долине никогда нельзя найти колодец живой водою. Конец цитаты. Речь идет об источнике, который превращается в поток, наполняет всю долину, так и духовная жизнь начинается с реставрации того немногого, что потеряно, при бережном отношении к духовной жизни и превращается в стремительный поток.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –